Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о второй неделе Великого Поста святителя Григория Паламы, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Савине. В цикле Александры Никифоровой «Духовное наследие русского зарубежья» беседа архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича о старообрядчестве. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Глава 7. Разные повести, поощряющие нас к терпению и мужеству. Святой Авва Антоний, пребывая некогда в пустыне, впал в уныние и в большое омрачение помыслов и говорил Богу: «Господи, я хочу спастись, а помыслы не позволяют мне. Что мне делать в скорби моей? Как спасусь?» И вскоре встав, Антоний вышел вон, и вот видит кого-то похожего на себя, который сидел и работал, потом встал из-за работы и молился, после опять сел и вил веревку, далее опять стал на молитву. Это был ангел Господень, посланный для наставления и подкрепления Антония. И ангел сказал Антонию: «И ты делай так, и спасешься». Услышав сие, Антоний возымел великую радость и дерзновение, и, поступая так, спасался. Один брат спросил Авву Агафона: «Мне дана заповедь, но на том месте, где нужно исполнить ее, есть искушение. Итак, я хочу уклониться по причине той заповеди и боясь искушения». Старец говорит ему: «Если бы это был Агафон, он исполнил бы заповедь и победил искушение». Авва Амон говорил: «14 лет провел я в скиту и молился Богу днем и ночью, чтобы Он даровал мне возможность победить гнев». Авва Виссарион говорил: «Я 40 ночей провел среди терния, стоя и без сна». Авва Вениамин говорил ученикам своим: «Ходите царским путем, измеряйте поприща и не будьте беспечны». Святой Григорий сказал: «Если ты не ожидаешь себе ничего трудного, когда думаешь приступить к философии, то есть к добродетели, то начало твое вовсе не философское, и я порицаю таких мечтателей. Если эта философия только еще ожидается, а не пришла на деле, то человеку бывает приятно. Если же она пришла к тебе, то или терпи, страдая, или в противном случае будешь обманываться в ожидании». Авва Исаия сказал: Блаженны те, кои трудятся в познании истины. Они успокоили себя от всякой скорби и коварства демонов, и тем более от рабства тому, кто препятствует человеку во всяком добром деле, о котором он старается, и кто самый ум вводит в нерадение, когда я предам себя на служение Богу. Еще сказал: «Выше всех первый подвиг есть странничество, особенно для уединения. Удаляющийся в другое место должен оставить свою собственность, нося с собою совершенную веру и надежду и твердость сердца против своих пожеланий, ибо они обходят тебя на многих кругах и многими способами, устрашают тебя искушениями и жестокой бедностью или болезнями, внушая при этом: если ты подвергнешься им, что будешь делать, не имея никого, знающего тебя, чтобы он мог позаботиться о тебе? И этим благость Божия искушает тебя, дабы таким образом обнаружилось твое тщание и любовь к Богу». Один брат, живший в кельях, возмущался от уединения. Пошел он к Авве Феодору Фирмейскому и рассказал ему это. Старец сказал ему: «Пойди, усмиряй свои помыслы, неси послушание и живи с другими». Он ушел в гору и жил там с людьми, но потом опять пришел к старцу и сказал: «Не нахожу покоя и среди людей». Старец отвечал ему: «Если ты ни один, ни с другими не находишь покоя, то зачем пошел ты в монашество? Не для того ли, чтобы переносить скорби? А сколько лет, скажи мне, находишься ты в монашестве?»
«8 лет», — отвечал брат. Старец сказал ему: «Я уже 70 лет в иноческом образе и ни в один день не находил покоя, а ты через 8 лет хочешь обрести покой». Услышав это, он ушел утвержденным.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели!
Вторая неделя Великого Поста посвящена памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Илья Александрович, а с чем связана такая традиция посвящать памяти святителя Григория вторую неделю Великого Поста?
Первая неделя Великого Поста, то есть первое воскресенье, неделя означает день воскресный, была посвящена памяти торжества православия, то есть торжества православного вероучения, его победы над ересью иконоборчества. Вторая неделя, то есть второе воскресенье Великого Поста, посвящено тоже торжеству православия, еще одному торжеству православного вероучения над еще одной очередной ересью. Это событие XIV века в Греции. Город Фессалоники явился центром, ареной этой борьбы, борьбы православного учения и последователей еретиков. Еретиков возглавлял некто Варлаам, который утверждал, что благодать Божия — это не сам Бог, а только сотворенные им божественные энергии. И в этом заключалась ересь, потому что православная церковь содержит учение иное, о том, что божественные энергии, божественный свет, божественная благодать имеют божественное же происхождение, что это и есть сам Бог, Дух Святой, который являет себя в своей благодати. Это учение раскрыл и отстоял святой епископ города Фессалоники Григорий Палама. Палама — это была его фамилия, а имя его было Григорий, святитель Григорий Палама. И как раз в это время, в XIV веке, святитель Григорий одержал победу над еретиком Варлаамом и его последователями. И таким образом церковь торжествует еще одно торжество православия, еще одну победу православного учения над ересью Варлаама. Именно этой победе, победе торжества православного учения о божественных нетварных энергиях, о божественном свете, и посвящено второе воскресенье Великого Поста. Победа учения святого Григория была важна еще и потому, что ересь Варлаама принижала христианский подвиг, в частности, монашеский подвиг. Целью монашеского подвига, как и вообще подвига любого христианина, является стяжание благодати Святого Духа. А еретики, принижая благодать Божию, низводя ее до сотворенного естества, до сотворенного состояния, таким образом принижали и сам подвиг христиан, которых в этом случае мало что приближало к Богу. А православное учение в том и состоит, что подвиг, в результате которого приобретается благодать Божия, возводит людей непосредственно к Богообщению, к непосредственной близости с Творцом и Господом. Здесь прослеживается очень важная связь. Сам Великий пост, как время покаяния и время особых подвигов христианских, для того и предпринимается в христианской церкви, в православной церкви, чтобы члены церкви, чтобы христиане могли в наибольшей степени стяжать благодать Святаго Духа, то есть приобщиться к самому Богу. И поэтому именно во дни Великого Поста торжество учения о божественных энергиях является особенно актуальным.
Илья Александрович, а какие литургические тексты отражают эту тему?
Множество текстов этой воскресной службы посвящено святителю Григорию Паламе, его прославлению, прославлению его подвигов, потому что он воистину явился примером на все века для православных христиан, как следует вести подвижническую жизнь и как следует бороться с еретиками за истины православия. В тропаре святителю Григорию говорится: «Православие светильниче, церкви утверждение и учителю, монахов доброта, богословов поборниче непреборимый, Григория чудотворче, фессалоницкое похвало, проповедниче благодати, молися выну, спастися душам нашим». Множество эпитетов окружают ореол святости святителя Григория. Он называется светильником православия, православия светильниче, утверждением церкви, церкви утверждения и учителю, монахов доброта, доброта значит красота, украшение всех монахов, так именуется святитель Григорий, богословов поборниче непреборимый. Богословы — это не только те, кто сидят в тиши кабинетов и разрабатывают теоретические вероучительные истины. Богословы в первую очередь те, которые чисто молятся Богу, стяжали чистое сердце и из этого чистого сердца высылают молитвы к Богу, которые особенно доходчивы именно высылаемые от чистого сердца. Богословы — это еще и те, которые, как воины на поле битвы, отстаивают истины, которые открыты им верою. Вот именно такой богословов поборниче непреоборимый явился святитель Григорий. Как воин на поле брани он отстаивал в борьбе с врагами истины православия. Богословов поборниче непреоборимый, Григория чудотворче, фессалоницкое похвало. Он был архиепископом города Фессалоники, поэтому называется Григорий фессалоницкое похвало, то есть похвала, слава города Фессалоники. Проповедниче благодати, потому что то учение, которое он утверждал в церкви, явилось проповедью божественной благодати. Молися выну, спастися душам нашим. Выну, значит, всегда, непрестанно. Мы просим его, человека, который так послужил Господу, всегда молиться, спастись душам нашим. Еще приведу стихиру на Господе воззвах, тоже посвященную памяти святителя Григория. «Киями песнопений цветами венчаем иерарха, благочестие поборника и нечестие противника, теплого веры предстателя, великого наставника и учителя, цивницу всекрасную духа, златосияющий язык, источник кипящей токи исцелений верным, великого и досточудного Григория». Тоже здесь восхваляется в стихотворной форме память подвигов святителя Григория. «Киями песнопений цветами венчаем иерарха». Иерархом назван сан Григорий. Он был начальником священников, то есть иерархом, был архиепископом. «Какими цветами песнопений?» Живому человеку обычно приносят цветы. Мы приносим святителю Григорию наши молитвы, наши песнопения. И эти песнопения являются цветами, которые мы возлагаем к образу памяти святителя Григория. Какими цветами песнопений венчаем иерарха? Что достойное, какие достойные песнопения мы можем принести святителю Григорию? Благочестие поборника, так называется святитель. То есть человек, который боролся за благочестие, боролся против еретиков и нечестие противника. Он был воистину поборник благочестия и противник нечестия, утверждал благочестие в церкви и боролся с еретиками. Теплого веры предстателя, то есть человека, имевшего теплую, то есть очень сильную и искреннюю от всего сердца веру, и который предстоял за эту веру, готов был бороться до самой смерти. Великого наставника и учителя, потому что он явился воистину нашим наставником и учителем благочестия. Цивницу всекрасную духа, то есть такой музыкальный инструмент, который обладает очень красивым голосом. Цивницу всекрасную духа. И этот музыкальный инструмент воспевает не какие бы то ни было человеческие чувства, а воспевает благодать Божественного Духа. Поэтому святой Григорий называется «Цивница Всекрасная Духа», то есть инструмент, который очень красивым голосом воспевает благодать Божественного Духа. «Златосияющий язык», то есть святитель Григорий был таким человеком, чье слово сияло, как золото. Таким было сильным его слово, что оно ослепляло всех тех, которые слушали это слово. Златосияющий язык, источник кипящей токи исцелений верным. Святитель Григорий был чудотворцем, и на его гробнице совершались чудеса исцелений. Как очень многие другие угодники Божии, он обладал даром чудотворения, поэтому о нем так говорится — источник кипящей токи исцелений верным, то есть от него исходил поток исцелений, который изливался на верных, великого и досточудного Григория. То есть автор песнопения недоумевает, как достойно он может восхвалить такого удивительного святого. И перебирает различные эпитеты и восхваления, и не находит достойных слов, чтобы почтить память святителя Григория.
У второй недели Великого Поста есть еще одна литургическая тема. Это тема покаянная, о блудном сыне.
Как я уже говорил, память святителя Григория и восторжествовавшего благодаря его трудам церковного вероучения о божественных энергиях относится к XIV веку христианской эры. О какой литургической теме было посвящено второе воскресение Великого Поста до XIV века, до этих событий? По иерусалимской традиции, издревле второе воскресение Великого Поста имело темой притчу Господню о блудном сыне. В Иерусалиме во вторую неделю Великого Поста на литургии всегда читалось Евангелие с повествованием притчи Господней о блудном сыне. И поэтому вот эта иерусалимская тема с древних времен дошла до нас и помещена в постной триоде как вторая, а лучше сказать даже первая, более древняя тема второго воскресения Великого Поста. Тема притчи Господней о блудном сыне. Получается, что это уже второе воскресение, посвященное притче о блудном сыне. О первом из них мы уже говорили в одной из предыдущих бесед. Говорили, что притча о блудном сыне посвящена одной из приготовительных к Великому Посту воскресений. А именно вторая неделя приготовительного периода посвящена как раз притче о блудном сыне. Так что получается, что это уже второе воскресение с этой темой.
Илья Александрович, а какие литургические тексты освещают эту тему?
В постной триоде во второе воскресение Великого Поста помещены два канона. Два канона, которые читаются на утренний воскресного дня, то есть на всеночном бдении. Всеночное бдение под воскресение, напоминаю, у нас всегда совершается в субботу вечером. И утреннее тоже в субботу вечером. Первый из этих канонов как раз посвящен притче о блудном сыне, а второй посвящен святителю Григорию Паламе. В каноне, посвященном притче о блудном сыне, говорится: «Восприемши теплыми слезами блудного глаз, тебе, Отцу всех и Богу, припадаем вопиюще, яко согрешихом от тебе удалившися и блуду работавши, прими наше покаяние». Восприемши теплыми слезами блудного глаз, мы приносим Богу покаянные слезы, и с помощью этих покаянных слез уподобляемся тому евангельскому приточному блудному сыну. Мы принимаем его образ на себя. Поэтому сказано: «Восприемши теплыми слезами», то есть нашими теплыми слезами, блудного глаз. «Тебе, Отцу всех и Богу, припадаем вопиюще». То есть с помощью этих покаянных теплых слез, которые мы приносим во дни Великого Поста, мы приближаемся к Богу, Ему припадаем вопиюще. «Яко согрешихом от Тебе удалившися». Наш грех состоял в том, что мы удалились от Бога, так же, как удалился от Него блудный сын. Взял свою часть имения и ушел расточать его на страну далече. Так и мы удалились от Бога, и в этом состоял наш грех. «Согрешихом от Тебе удалившися и блуду работавши». Здесь блудом называется вообще всякий грех, всякую неправоту и отверженность от Бога. «Яко согрешихом от Тебе удалившися и блуду работавши, приими наше покаяние». Этот тропарь завершается молитвой: «Приими наше покаяние», потому что мы приносим Богу наше покаяние, и вовсе не значит, что будем тотчас прощены. Господь обещал прощение кающимся, но мы должны Его просить об этом. «Приими наше покаяние». «На земли согрешая, небесе убояхся. Сице бы ми будет суд, тогда препираей, егда всяческое предстанут слове, праведным судом твоим судимое». «На земли согрешая, небесе убояхся». Так мы все грешим на земле, а боимся неба. Грехи совершаем здесь, а боимся суда, который будет там, после смерти. «Сице бы ми будет суд тогда препираей». Такой нам будет тогда суд, на котором мы не сможем оправдаться, егда всяческое предстанут слове. Все люди предстанут на страшный суд Божий, всяческое, все люди предстанут слове. Словом называется Господь Иисус Христос, Он Бог Слова. «Егда всяческое предстанут слове, праведным судом Твоим судимое». Все люди предстанут на страшный суд, праведным судом Божиим будут судимы. Есть в службе второго воскресения Великого Поста кандак, тоже посвященный теме покаяния. «Ныне время делательное явися, предверих суд, восстанем убо постящися, принесем слезы умиления милостынями зовуще. Согрешихом паче песка морскага, но ослаби содетелю всех, якода приимем нетленные венцы. Ныне время делательное явися. Что же это за делательное время, которое ныне явися? А это и есть Великий пост, который мы сейчас с вами предпринимаем. Великий пост — это время делательное, то время, когда все мы должны делать, делать дело, посвященное нашему спасению. Необычное мирское дело, которому всегда посвящена вся наша жизнь, а именно дело, ведущее нас ко спасению. Вот какое время делательное ныне явися. Преддверие суд. Мы все должны хорошо осознать, что до страшного Божьего суда нам осталось совсем немного. Божий суд очень близко. Близ преддвериях есть. Преддвериях суд. То есть он уже стоит у наших дверей. Восстанем, убо постящийся, принесем слезы умиления. Мы должны не спать в грехах, а встать постящийся. Восстанем, убо постящийся. Нужно предпринять пост и таким образом проснуться и начать вот это делание, которому нас призывает Великий пост. Принесем слезы умиления, милостынями зовуще. Нужно принести слезы умиления, то есть покаяние, и обязательно творить милостыни, то есть жертвовать нищим, жалеть больных и несчастных. Обязательно нужно творить дела милосердия, и тогда мы сможем сказать Богу: «Согрешихом паче песка морскага», то есть наши грехи более многочисленны, чем песок морской, «но ослаби содетелю всех», то есть «не суди нас слишком строго», Содетелю всех. Мы обращаемся к тому, кто всех соделал, кто всех создал. Ослаби содетелю всех, не суди наш слишком строго, якода приимем нетленные венцы. Принять нетленные венцы значит достичь вечного спасения. Об этом мы обращаемся к Богу и просим Его, чтобы в ответ на наши слезы, на наше покаяние и на наши милостыни, дела милосердия, Он ослабил наши грехи и даровал нам нетленные венцы, то есть вечное спасение.
Еще одна особенность Великого Поста та, что по воскресным дням совершается литургия святителя Василия Великого.
Еще на прошлой беседе мы говорили, что это очень важная и древняя традиция по воскресным дням совершать литургию Василия Великого. Именно в первом тысячелетии христианской эры в Византии был именно такой порядок. По воскресным дням совершалась литургия Василия Великого, а по будним дням — литургия святителя Иоанна Златоуста. В наше время уже давно, уже во втором тысячелетии, эта традиция была предана забвению, и у нас в церкви почти всегда совершается одна только литургия Иоанна Златоуста, как в праздники, так и в будние дни. Но в Великом посту воскрешается древняя традиция, и это и многие другие древние традиции тоже воскрешаются к жизни. И по воскресеньям совершается вот эта древняя литургия святителя Василия Великого, которая имеет особенно продолжительные и прекрасные молитвы, особенно замечательную самую главную молитву литургию, которая называется анафора, молитва на освящение святых даров. А по субботам Великого поста, как и было в древности в Византии, бывает литургия Иоанна Златоуста. А по будним дням поста вообще никакой полной литургии не совершают.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. В следующий раз темой нашей беседы будет третье воскресенье Великого поста, которое называется «Неделей крестопоклонной».
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго!
В эфире программа «Благовещение».
Святой мученик Савин. Святой мученик Савин был правителем египетского города Гермополя. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане святой Савин вместе со своими единомышленниками скрылся в отдаленной деревне. Но его место пребывания открыл за 2 золотые монеты один неблагодарный нищий, которому святой постоянно помогал деньгами и кормил. Вместе с 6 другими христианами Савин был схвачен, и после истязаний их всех утопили в Ниле. Первая, наверное, мысль, возникающая от слышания этой ужасной истории о чернейшей неблагодарности человеческой, о чудовищном предательстве, где же Бог, допустивший такое и как будто не вознаградивший доброту Савина? Но воистину, Господь здесь в самом центре, ибо поступком этого неблагодарного нищего Господь укрепил Савина к исповедническому подвигу, даровал и венец мученика, награждает далее верного Савина райскими благами, которых на земле не видел глаз, не слышало ухо и на сердце человеку не пришло.
В эфире программа «Благовещение».
Девятнадцатая передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья». Беседа архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича о старообрядчестве. Часть вторая. Из личного архива Евгения Лукьянова.
Ну хорошо. Но уже при Никоне начали все-таки, несмотря на все недоверие, исправлять по греческим книгам. А греки стали обвинять нас и в неправильности наших обрядов, которые совершенно были незначительны. И из этого не надо было раздувать такой истории, как раздули греки. Вот Наташа вовремя спросила, какие, например, разница в обрядах. Это было, значит, прежде всего просфор. Греки совершали проскомитию на 5 просфорах, а мы в России на 7. Но неужели это такое имеет колоссальное значение? Как это совершалось на 7, я не знаю. Я не специалист в этом вопросе. Но, во всяком случае, не все ли равно 5 или 7? Что от этого меняет? А греки это чуть ли не в ересь уже возвели. Вторая разница в чем? Аллилуйя. Я считаю, что даже мы правильнее пели, чем теперь поем, следуя за греками. Аллилуйя – это еврейское слово. Значит, слава тебе, Боже. Значит, раньше пели аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Выходит 3 раза. 2 раза слава тебе, Боже, по-еврейски, а 3-й раз слава тебе, Боже, по-славянски. А теперь мы почему-то 4 раза поем. 3 раза по-еврейски и 4-й раз по-славянски. Опять-таки, неужели же это лишнее аллилуйя делало нас еретиками в глазах греков? Это просто они хотели себя поднять выше что, мол, деньги получаем, но все-таки не забывайте, что вы должны нас слушать. Затем крестные ходы. Мы теперь, выходя из церкви, идем на правую сторону, а там ходили по левую сторону. Опять-таки, неужели же это такое большое значение имеет? Главное, что идет крестный ход. А пошел с этой стороны или с этой. Идет вокруг храма и возвращается в храм. И, наконец, крестное знамение. Не так, а так. То есть так мы крестились, а греки говорят так. Опять-таки, с нашей точки зрения, теперь никакого значения не имеет. Потому что если мы так крестимся, то мы тут исповедуем Святую Троицу, а тут две природы в Иисусе Христе. Когда так крестились, то тут две природы в Иисусе Христе, а тут Святая Троица. В общем, смысл тот же самый. Вот и всего, Наташа. Больше ничего не было. Теперь, какие ошибки были орфографические? Одна была, как будто бы, действительно довольно серьезная. Это в символе веры было прибавлено слово «иного». Мы теперь читаем Духа Святого, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего. А там в древности, значит, говорили Духа Святого, Господа Истинного и Животворящего. Конечно, в символ веры, если считали, что это добавлено животворящего, то, конечно, его не надо было. Я думаю, что это действительно было у нас в России добавлено. Потому что все-таки сверить в символ веры мы могли не только с греками, но и с сербами, и с болгарами, и с кем угодно. Это единственное существенное, может быть. А потом и Иисус. Мы пишем два «и» в начале. И Иисус. А в старом обряде писали Иисус, одно «и». Но это же не ересь. И вот больше ничего. И некоторые еще мелочи. И из-за этого обвиняли нас, как еретиков и так далее. Русские этим не удовлетворились. И такого ученого монаха Арсения Суханова посылают на Восток раздобыть древние греческие книги. Потому что новые греческие книги, уже печатанные в Италии, тоже были под сомнением. Суханов уезжает туда и подтверждает. Вот надо сказать, что Суханов подтвердил, что на Востоке поют 3 раза «Аллилуйя» по-еврейски и 4-й раз. Это и что крестится 3 перстами. А книги привез тоже древние, о чем я буду потом говорить. Тогда патриарх Никон, собравшись с духом, в 1653 году, перед Великим Постом, издает такой указ, который назывался «Память», который, значит, пишет, что когда читают молитву Ефрема Сирина, то не надо класть 17 земных поклонов, а только 4. А 12 малых только метания. Боже, очисти на грешного, Боже, очисти на грешного. А раньше на каждое Боже, очисти на грешного земной поклон. Значит, 3 в начале, 12 Боже, очисти на грешного, и 1, значит, 16 выходит. А он написал, что надо только 4, а 12 надо поясных поклонов, а не земных поклонов. Указание такое разослал по церквям московским. Конечно, где-то в России далеко и об этом узнали, может, через 50 лет тогда. И вот тут-то и произошло некоторое смущение среди тех, которые были до сих пор, казалось бы, друзьями патриарха Никона. Надо сказать, что эти друзья бывшие обвиняли патриарха Никона, то, что он ставший патриархом, когда был архимандритом, все было хорошо. Он с ними дружил. Когда он стал патриархом, он стал заносчивым, он стал недоступным, и друзья его, так сказать, в нем разочаровались. И вот, воспользовавшись этим его указом, они написали жалобу царю Алексею Михайловичу. Кто эти были его бывшие друзья? Это протоиерей московский Стефан Бонифатий, который был духовником царя, так что все-таки имел влияние на царя и все. Затем Иоанн Неронов, тоже протоиерей московский. Затем это все были передовые, которые тоже думали о исправлении книг. И вместе с Никоном когда-то это переживали. Но когда Никон стал патриархом, или он от них ушел, или они к нему, и во всяком случае между ними наступила какая-то еще там был Даниил Костромской и Лонгин Муромский. И они все подписали это прошение царю, жалуясь, что вот патриарх Никон допускает такие новшества. Опять-таки, стоило было писать, не все ли равно там земные или 12 поясных. Мы слишком много придавали значение этой обрядовой стороне. Но царь Алексей Михайлович тогда был в дружбе еще с Никоном и не придал этому никакого значения, и так все. И вот это считается переломным моментом, когда между Никоном и этими протоиереями просто уже наступила личная вражда. Не то, что они идеологически не соглашались, но уже личная вражда, личная недоброжелательство. Он продолжал дальше делать некоторые новшества. То, что мы теперь только приветствовать можем. Например, он написал против писания икон по итальянским образцам. Опять-таки, откуда это нам шло? Из Киева. Оттуда, Юго-Западной Руси. Он написал, что ни в коем случае таких икон нельзя допускать в церковь. Затем он стал писать о том, чтобы многоголосие в церкви надо, чтобы храпели на разные голоса против унисонного пения. Не то, что заставил всех петь сразу многоголосием, но допускал это многоголосие. Опять-таки это пришло из Киева. Опять-таки, значит, москвичи к этому относились отрицательно. И, наконец, Никон завел проповеди, которые батюшки должны были сами составлять. И для его бывших друзей казалось гордостью. Как может священник, да мало ли, может ошибиться, читали чужие проповеди. Ариана Златоуста, Василия Великого или других и так далее. А тут вдруг сам поп придумывает проповедь. Это, конечно, просто в гордость впал. И может тоже ошибиться и сказать не то, что надо. Вот это были причины, против которых восставали против Никона, против его новшеств. В это время в Москву приезжает константинопольский патриарх Афанасий, который опять-таки покачивает головой, обвиняет нас в ересях и так далее, и все, и толкает Никона патриарха дальше, значит, заниматься исправлением и обрядов, и книг, и так далее. Но патриарх уже, видя оппозицию в лице бывших его друзей, протоиереев, в общем, видных и в то время все-таки более-менее ученый, он не надеется на свой собственный авторитет. И он, толкаемый этим константинопольским патриархом, собирает собор русских епископов. В 1654 году собор этот происходит во дворце царском. Царь Алексей Михайлович держит первую речь свою и обращается к епископам. Нужно ли исправлять книги, и как надо исправлять, или это все дело надо остановить и так далее. И исправлять наши некоторые обряды. И собор ответил положительно, и на первый, и на второй год. То есть, что книги надо исправлять, и надо исправлять их, вот интересно, собор сказал, по древним греческим и славянским книгам. По древним, а не новым. Таким образом, значит, собор подтвердил, как будто бы необходимость этих исправлений. Теперь, я забыл сказать, когда говорил о разнице в обрядах, что никакого значения это не имело, потому что разница в обрядах и теперь существует. И мы вместе с тем считаемся и тех, и других православных. Например, греки, когда крестят ребенка, они его вымазывают всего маслом этим, освященным. А мы только кисточкой помазываем лоб, грудь, руки и ноги. Разница вот прям. Если в то время это было бы, подняли бы крик. Теперь никто на это не обращает внимания. Греки, например, крестят католиков. А мы со времени патриарха Филарета, то есть начала 17 века, уже собор постановил не перекрещивать католиков, а принимать их через миропомазание. Опять разница в обрядах. Та же сербская церковь, например, тоже священники, например, когда крестят младенцев, не окунает, а только поливает ему на голову воду. И мы считаем таких крещенных православными. Так что разница обрядов всегда будет в мелочах, потому что живут люди в разных местах этого земного шара, и нельзя, чтобы все было совершенно одинаково. И вот таким образом собор русских епископов 1954 года подтвердил деятельность патриарха Никона в отношении перевода. Но то сообщили на восток решение собора нашего русского. И тогда там собрался тоже собор греческих епископов, иерусалимский епископ Паисий собрал там собор, которые все это подтвердили. Таким образом у Никона был уже собор русский и собор восточных патриархов, который, значит, подтвердил необходимость этого дела. В это время приезжает Арсений Суханов и привозит древние греческие книги. Он отправлен был туда с большими деньгами, именно для того, чтобы приобрести эти книги. И он привозит Евангелие на греческом языке, которому считалось 1000 лет тогда. Другое Евангелие 600 лет. Требник 650 лет. И вот русские стали подробно и старательно изучать эти книги. И изучивши их, опять собирается собор в 1655 году, на котором уже принимает участие патриарх антиохийский Макарий. Сербский патриарх Гаврил и еще один митрополит Никейский, Григорий. Собор русских епископов, приглашенным этим высокими гостями. Собор, в общем, подтверждает то же самое. Ничего нового собор сказать не может. Но надо сказать, что патриарх Макарий берет на себя инициативу, которую не должен был брать. Было торжественное богослужение в Московском соборе, Успенском в день торжества православия. Это, вы знаете, первое воскресенье Великого Поста. И вот тут патриарх Макарий, ни с того ни с сего, встает, поднимает 3 перста кверху, говорит, так надо креститься, а те, которые крестятся так, анафема да будет. То есть анафема не есть проклятие, есть исключение из церкви. И все это вышло довольно так импровизировано самим патриархом Макарием и совершенно не нужно было. Таким образом, вы опять видите, что эту анафему или отлучение от церкви тем, которые держались старых обрядов, была провозглашена не Никоном, не русскими епископами, а со стороны приехавшим патриархом Макарием антиохийским. Конечно, русские это приняли. И таким образом положение уже приняло более серьезные формы. Надо сказать, что после этого те, которые держались старых обрядов, были разосланы по разным монастырям, так как они уже были объявлены, в общем, упорствующие вне церкви. И так как они могли смущать других, то эти главные вожди этого царообрядчества были разосланы в монастыре. И вот приезжает, возвращается неожиданно Иоанн Невонов, который принял монастырь, куда был сослан монашество, с именем Григория, возвращается неожиданно в Москву и является патриарху Никону. И просит, так сказать, восстановить какое-то общение. Но с сохранением все-таки для него в монастыре того обряда, которому... И патриарх Никон разрешает. Так что мы видим, что патриарх Никон не был так особенно настроен, как греческие иерархи. И старец Григорий возвращается туда и пользуется этим позволением Никона. Вот в таком положении было при Никоне. На этом кончается Никон. Потому что в 1658 году Никон отказывается от патриарха. И вот это вторая причина нашего разделения. Как я сказал, политическая была.
подошла к концу 19-я передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья». Вы слушали вторую часть беседы о старообрядчестве архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича. В музыкальном оформлении передачи звучала музыка Танеева. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Ирина Перунова.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Пар». В театре было темно. Освещена была только сцена, где шла репетиция. В партере маленькими группами темнелись актеры, ожидающие своей очереди. Они еле различали друг друга, говорили шепотом и ежились в своих надетых в накидку шубах. Гранд кокет Арвидова щурила сонные глаза, зевала, переспрашивала и забывала отвечать. Она легла в 9 часов утра, а в 10 ее уже подняли. Под рукой Арвидовой, между ее локтем и муфтой, блестели и гасли 2 близко посаженные круглые пуговицы. — Ага, и тяпка с вами, — спросил актер Мраков и погладил пальцем между круглыми пуговицами. Там оказалась мягкая шелковистая шерсть, и холодный влажный носик ткнул актера в руку. — Тяпочка, тяпочка, репетировать пришла. — Невозможно ее дома оставлять. Визжит без меня целый день и не ест ничего. — А уж вам жалко! Какое нежное сердце! Столько народу погубило, а собачонку жаль. — Боюсь, что околеет. — Ну и околеет невелика беда. Муки ада для нее не существует. У нее вместо души пар. Пуф! И готово. — Лучше я ее продам, — деловито заметила Арвидова. Эта порода дорогая, чего же ей пропадать? Собачка забеспокоилась, тихо пискнула и спрятала голову за спиной актрисы. — Арвидова, на сцену! — зычно рявкнул помощник режиссера. Арвидова вскочила, запахнула шубку и пошла по мосткам, перекинутым через пустой оркестр. За ней, у самых ее ног, катился, чуть позвякивая крошечными бубенчиками, темный клубочек. «Вы входите, простирая руки к Жозефу. Ну?» Арвидова вытянула руки и шагнула вперед. «Не так, не так!» — остановил режиссер. «Ведь вы же умоляете его! Значит, больше движения! Рвитесь вперед! Еще раз, сначала!» Арвидова вернулась на прежнее место, снова вытянула руки и сделала вперед 2 шага. Тихо позвякивая, собачка вернулась вместе с нею и вместе снова выбежала. — Лицо, лицо! Оберните же лицо к тому, с кем вы говорите! Нельзя же смотреть в партер, когда вас сейчас любовник резать будет! — Ну-с! — Жозеф, я не виновата! — тоном обиженной институтки повторяла Арвидова, и в тоске заметалась собачка у ее ног. Драма развертывалась. Сонная, ленивая героиня медленно поворачивала лицо, похожая на телячью котлету, которой фантазия повара придала форму красивого женского лица. — Шевелитесь, Арвидова, шевелитесь! Вы догадываетесь о ловушке! Сердитесь же, черт возьми! — Я знаю, на что вы способны, — гудит суфлер. — Я знаю, на что вы подобны. — Способны! На что вы способны? — невозмутимо поправляется Арвидова и топает ногой. «Я ненавижу вас!» «Ррр!» — поднялась шерсть на спине тяпки. «Ррр!» Она вся насторожилась и следила за каждым шагом своей госпожи. «Что теперь будет со мной?» — воскликнула при помощи суфлера Арвидова и, бросившись в кресло, зарыдала. Тяпка вся дрожала и тихо, чуть слышно повизгивала. Она плакала тоже. — Нет, не то, — остановил режиссер. — Разве так рыдают? Вздрагивайте плечами. Вот так, вот так, вот так!» Арвидова подняла свое сонное лицо, бросилась снова в кресло и снова зарыдала. И тихо, не переставая, визжала собачка. «Довольно этих сцен!» — заорал, перекрикивая суфлера, что было довольно трудно, актер Затаканов, и, бросившись к рыдавшей, стал бешено трясти ее за плечи. «Ррррр!» — зарычала тяпка. «Ты убьешь меня!» — вскрикнула Арвидова. Тяпка, маленькая, всклоченная, нелепая, как обезумевшая от ужаса коричневая шерстяная рукавица, бросилась с громким отчаянным визгом на Затаканова, подпрыгнула, упала и вдруг вцепилась крошечными своими зубками в башмак актера. Вошедший в роль Затаканов не прервал своей реплики и только легнул ногой. Собачка отлетела далеко и, стукнувшись мордой о край суфлерской будки, пролежала несколько мгновений ошеломленная. Поднялась медленно, постояла, опустив голову. Между тем Арвидова уже поднялась во весь рост и, упав в объятия актера Затаканова, вопила. — Так ты меня любишь, Жозеф! О, счастье! Ты любишь! И она обнимала Затаканова и целовала его мимо уха, прямо в воздух, и смеялась неудававшимся ей счастливым смехом. Тяпка на минутку оторопела и вдруг поняла, и, тихо взвизгнув, кинулась к обнимающейся парочке. Она, видимо, отшибла бок, потому что хромала обеими левыми лапами, но, тем не менее, прыгала вокруг и лаяла коротким счастливым лаем, и так сильно виляла хвостом, что даже все тело у нее вихлялось из стороны в сторону. Своим безумным энтузиазмом, своей восторженной, бьющей через край радостью, она дала все, чего не хватало главной героине, и так как участвовала в картине сама, то общее впечатление получилось то, какого требовал режиссер. — Ничего, — сказал он автору, — можно не отнимать роли у Арвидовой. Она с ней, пожалуй, справится. Последнюю сценку она провела даже с Огоньком. Удивляюсь, но должен признать, что она может иногда сыграть с душой. Арвидова пообедала в ресторане с поручиком Барским. Тяпка оставалась дома, прыгала на подоконник, слушала, шевеля ушами, шумы и шорохи, обнюхивала порог и визжала. Вернувшись, Арвидова бросила Тяпке шоколадинку, которую Тяпка взяла из вежливости, и потихоньку засунула под диван. Она не ела шоколада. Арвидова легла отдохнуть до спектакля и быстро заснула. Тупое лицо ее с приоткрытым ртом, казалось, внимательно прислушивалось и удивлялось собственному храпу. На ковре у дивана свернулась колечком тяпка. Она долго укладывалась, кружилась на месте, у нее болел бок. Потом уснула и вздрагивала во сне, и тихо, сдавленно лаяла одним горлом, переживая снова и вечно все муки любви, нечеловеческой, преданной, робкой и самозабвенной.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.